Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. В эфире программа «Избавление от недугов». Сегодня название беседы довольно-таки интересное – «Математики и медики». А так, если более расширенно назвать эту тему, о чем мы сейчас поговорим, как может соотноситься теорема Нётер с врачебной интуицией? Анализ фармакохимического воздействия препаратов на человеческий организм выявляет, что некоторые формы ответа показывают подобие физико-математическим законам. Скучные консерваторы и благородные энтузиасты. И мы поговорим о тактике в лечебной деятельности мягкого касания. В письме к Эйлеру Михаил Васильевич Ломоносов формулирует свой всеобщий естественный закон от 5 июля 1748 года, повторяя его в диссертации «Рассуждение о твердости и жидкости тел». Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько от одного тела отнимется, столько к другому и присовокупится. Если мы возьмем мяч и толкнем его по направлению к стене, то он ударится об нее и покатится назад. При этом мяч мог бы вернуться точно в то же место, если бы не мешали ему трение пола и воздуха. Третий закон Ньютона гласит: действие равно противодействию. Человек, собирающийся выпрыгнуть из лодки на берег, вдруг ощутит, как в момент прыжка лодка покачнется, и неосторожный может оказаться не на берегу, а в воде. С первого взгляда кажется, что законы механики мало соотносятся с законами животного мира. Однако ж рассмотрим эти процессы и на живом поле событий. Известно, что завезенные извне и размножившиеся кролики для Австралии стали подлинно стихийным бедствием, разрушившим сельское хозяйство и другие экосистемы. Для спасения сельского хозяйства от прожорливых грызунов против кроликов в 1950 году впервые было применено настоящее биологическое оружие. Среди их популяций был распространен вирус миксомы, вызывающий миксоматоз. В первый год миксоматоз дал превосходные для австралийских фермеров, конечно, показатели 99,8 смертельных случаев среди зараженных особей. К несчастью фермеров, на следующий год смертность у кроликов упала на 90%, а со временем стабилизировалась на 25%, покончив с планами австралийцев искоренить кроличью напасть. Проблема заключалась в том, что миксовирус эволюционировал и при этом руководствовался собственными интересами, которые отличались не только от кроличьих, но и от человеческих. В результате модификации этого вируса кролики стали реже заражаться, а зараженные дольше не умирать. Таким образом, эволюционировавший миксовирус научился передавать свое потомство большему числу кроликов, чем это удавалось его сверхмеры активному предшественнику. На этом примере отчетливо видим, что человеческое действие привело к противодействию вирусов. Эффективность мер была сведена к нулю. Миксовирус теперь прекрасно живет в клетках кроликах, а их популяция в Австралии снова достигла катастрофических размеров – 10 миллиардов особей. Обратим наш разум от ветеринарии к медицине. Всякое действие порождает противодействие. Свое действие мы осознаем, однако чем ответит организм больного иногда непредсказуемо. Профессор Борис Ильич Шулутко пишет: «Попробуем назвать некоторые эффекты активной терапии гиперлипопротеидемии, то есть снижающей холестерин. Так, группа американских ученых доказала, что пациенты, у которых удалось снизить уровень холестерина, Чаще других попадали в аварии со смертельным исходом, кончали жизнь самоубийством или становились жертвами насилия. Похоже, что низкое содержание холестерина повышает агрессивность человека, и он становится безрассудным. Рассматривая использование ряда лекарственных средств на протяжении определенного отрезка времени, мы сталкиваемся с таким ответом организма на их введение, как феномен толерантности. Академик Российской академии медицинских наук Владимир Григорьевич Кукис пишет: «Толерантность – это снижение чувствительности к применяемому лекарственному средству. Например, при бесконтрольном и длительном приеме бета-2-адреномиметиков толерантность к ним возрастает, а фармакологический эффект уменьшается. При повторном введении лекарственного средства иногда регистрируют снижение эффекта, так как не все рецепторы освободились от предыдущей дозы препарата. Уменьшение выраженности эффекта происходит и в случае истощения рецепторов». Встречаются и другие формы ответов на введение лекарств. В прежние годы ко мне как-то обратилась пациентка по поводу коралловидных камней в обеих почках, которые выросли стремительно в течение года в результате приема кальций D3 никомеда. Профессор Елена Евгеньевна Лисевская считает, что при гипервитаминозе D начинается деминерализация костей, кальций поступает из костей в кровь и начинает откладываться в сердце, в сосудах, в печени, в почках, в легких и в кишечнике. Суточная потребность в витамине D – 100-500 международных единиц. В таблетке кальций D3 никомеда – либо 200 международных единиц, либо в форте – 400. Но ежедневный рацион у человека практически полностью покрывает потребность в витамине D3. Тем более, у большинства людей главным источником витамина D является его эндогенный синтез в коже. Меньшее значение имеет поступление витамина извне с продуктами питания. Поэтому дефицит витамина D в организме чаще возникает при недостаточном пребывании человека на открытом воздухе, при ограниченном воздействии на кожу солнечных лучей. То есть, принятые таблетки лекарства этого сверхэндогенного витамина D вызывают гипервитаминоз. А превышение это для развития патологии внутренних органов нужно незначительное, всего в 2,5-5 раз суточной потребности. Вот уж истина, сколько от костей кальция отнимется, столько к почкам и присовокупится. Встречались разные случаи гипервитаминоза D. Например, обращалась как-то молодая женщина 30 лет. Она была здорова, занималась в тренажерном зале. Ей посоветовали якобы для укрепления костей попить кальций D3 никомед. Через месяц после приема лекарства, в кавычках, она почувствовала повышение плотности молочных желез. Когда обратилась к маммологу, у нее обнаружили множественные кальцинаты молочных желез. Лично я до сих пор не знаю, как лечить множественные кальцинаты молочных желез в результате гипервитаминоза D. Не знаком я также и с успехами современной медицины в ликвидации тезаурусмозов. Тезаурусмозы – это болезни накопления. Но что самое скорбное, у этой женщины через год был диагностирован рак молочной железы и удалена грудь. Ну, слава богу, еще жива. Однажды я принимал участие в передаче о витаминах на Пятом канале. Мы с профессорами дважды заявили в записи, а запись шла 2,5 часа, об опасности кальция D3 никомеда. Однако эти предупреждения были вырезаны из конечного продукта 40 минут. Это означает, что фармфирмы тщательно контролируют информационное пространство, перекрывая людям поток достоверной информации. Именно по этой причине я принадлежу к партии скучных консерваторов. Противовес партии благородных энтузиастов, пытающихся осчастливить русский народ профилактикой гриппа прививками или оптимистическими попытками продлить жизнь всякой химией. Но не только зомбоящик деформирует информационное поле. Оно неравномерно и в специализированном поле. Большинство терапевтов пользуются гепатопротекторами на основе расторопши пятнистой, леголоном, корсилом, силимарином и прочими. Однако расторопша обладает эстрогеноподобным действием, что должно учитываться при назначении менструирующим женщинам и особенно должно учитываться при эстрогензависимых опухолях. Я даже как-то на аптечной аннотации корсила видел указание на эстрогеновое действие. Однако мои любимые справочники, которыми я пользуюсь, Видаль, РЛС, Машковский, об этом побочном эффекте в настоящее время молчат. И куда эндокринологи смотрят? Но как же все-таки почувствовать баланс между гипо- и гипервитаминозом, если опять-таки вернуться к нашей теме о витаминах? Гиповитаминоз развивается на протяжении длительного времени, в течение месяцев или лет, и чаще сам по себе исчезает с наступлением лета. Так каждая живая система стабилизируется. А вот гипервитаминоз наступает быстро, в течение дней или недель, и опасен своими последствиями. Самое страшное – назначение кальций-Д3-никомеда детям – уже в аннотациях заложена передозировка. Детям от 5 до 12 лет рекомендуется по 200-400 международных единиц в сутки. Но это же взрослая доза. А в описании побочных эффектов кальций Д3-никомеда отсутствует даже понятие гипервитаминоза. Похоже, что производители этого препарата, как это выразится, незнакомы с теоремой Нётер, которой мы постепенно продвигаемся в своих размышлениях все ближе и ближе. Всякое воздействие на организм может смещать равновесие иногда в непредсказуемом направлении. Академик Владимир Григорьевич Кукис сообщает, что накопление лекарственных средств в тканях может привести к фатальным последствиям. Например, у аминогликозидов ототоксичность проявляется снижением слуха вплоть до полной глухоты за счет кумуляции препарата в жидкости внутреннего уха – эндолимфа. Это по-научному. Сейчас врачам легко сказать, мы это знаем, но в прежние годы был модным гентамицин, и он произвел тысячи глухих и глухонемых детей. И как тонко заметил уважаемый коллега Норберт Александрович Магазанник, но по другому вопросу, что в воздухе медицины иногда незримо присутствует такое явление, как мода. Далее. Типичным примером едва ли не математической динамичности может явиться долговременное поддержание равновесия приема сердечных гликозидов, потому что в связи с узкой широтой терапевтического действия пациенты соскальзывают из сердечной декомпенсации по причине недостатка дозы в сердечную декомпенсацию по причине перехода в гликозидную интоксикацию. Но пользоваться гликозидами в ряде случаев необходимо, так как дигоксин является препаратом первой линии у больных с мерцательной аритмией. Итак, уважаемые слушатели, наконец-то мы подобрались к теореме Нётер. Это фундаментальная теорема физики, устанавливающая связь между свойствами симметрии физической системы и законами сохранения. Сформулирована немецким математиком Эмми Нётер в 1918 году. Закон симметрии показывает, что, дальше цитата, «Частично упорядоченное множество называется удовлетворяющим условию обрыва строго возрастающих цепей, если не существует бесконечной строго возрастающей последовательности. Это условие эквивалентно условию стабилизации нестрого возрастающих цепей. Любая нестрого возрастающая последовательность его элементов стабилизируется. Аналогичным образом определяется и для убывающих цепей. Тогда, очевидно, число М удовлетворяет условия обрыва убывающих цепей тогда и только тогда, когда любая нестрого убывающая последовательность его элементов стабилизируется. Не подобно ли это медицинскому пониманию гомеостаза? Глубинный смысл закона сохранения энергии раскрывается в том, что каждый закон сохранения однозначно соответствует той или иной симметрии уравнений, описывающих физическую систему. Но вместе с тем это вполне согласуется и с процессом саногенеза, самовыздоровления, о котором не переставал напоминать врачам патриарх русской медицины профессор Алексей Николаевич Кокосов. Возможно, это прозвучит неожиданно, но законы симметрии, выражающиеся в красоте гармонии Божьего мира, отражены также и в практике церковной жизни. Например, читая акафист святому, мы начинаем похвалу святому гимном Кондак 1, затем песнопение Икос 1, затем похвалы 2, 3, 4 и доходим до 13-го кондака, который читаем трижды. Затем снова симметрично возвращаемся к песнопению Икос 1 и похвале гимном Кондак 1 в зеркальном отражении. Возможно, в этом частица божественного совершенства. И уже в завершении акафиста читаем молитву святому со своим прошением к нему в оказании небесной помощи. А вот пример из совершенно некрасивой области военной. Посмотрите на гармоничные обводы нашего многоцелевого истребителя Су-35, на тонкости и изящество линий планера, как говорил великий авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев, хорошо летать могут только красивые самолеты. И действительно, наш Су-35 настолько совершенен, что создается впечатление, что законом аэродинамики и земного тяготения самолет не подвластен, чем всегда вызывает восторг у зрителей авиашоу. Но вернемся к медицине. Идут годы, и память врача накапливает тысячи фактов с миллионами оттенков. Но процесс лечения, динамика болезни существовали в реальности, развивались, достигали своей силы в апогее и со временем угасали или превращались в ноль. Вместе с тем, врачебная мысль реализовалась в действии, но действие не всегда давало ожидаемый результат. Ведь многие болезни ослабевают сами по себе, без участия врача, благодаря саногенезу. При каждой простуде встают простые вопросы. Вирусный процесс прекратился благодаря антибиотикам или сам по себе, а может быть, вопреки? И все результаты фиксировались умом, множество фактов на подсознательном уровне. Большинство итогов врачебной деятельности качались вокруг оси симметрии. Действие равно противодействию. В конечном итоге формировалась интуиция. Даже несмотря на агрессивное, насильственное побуждение инструкций, засевших в голове медицинских аксиом, закон лечебного процесса внутри ума неизбежно колебался вокруг устойчивой оси симметрии собственного познавания мира. Ну, как ранее это называли древние йоги, пуруша или познающий. Недавно одна знакомая доктор уволилась из платной клиники в связи с тем, что ее постоянно побуждали назначать пациентам ненужные дополнительные обследования и лекарственные препараты. Такое положение совершенно не соответствовало правилам врачебного искусства. Доктор чувствовала нарастающий внутренний дискомфорт и со временем не смогла жить с таким состоянием души. Впрочем, удачно перешла в другую платную клинику, где агрессивных рекомендаций не было. Подобные факты говорят о том, что закон симметрии работает и на внутреннем душевном уровне, создавая дискомфорт в негармоничных ситуациях. А врачебное искусство может расцветать лишь в условиях интуиции в сочетании со свободой выбора. Накопленный опытом врача фактологический материал стабилизирует его систему взглядов и приобретается устойчивая инерция. Если слегка перефразировать первый закон Ньютона, изменив лишь одно понятие, то получается платформа партии скучных консерваторов. Всякая медицинская парадигма продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку она не понуждается приложенными силами изменить это состояние. И, пожалуйста, сравните с исходным законом инерции учебника физики. Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Именно поэтому партии благородных энтузиастов нужно приложить усилия, чтобы доказать, что 100 тысяч тонн йодированной соли в тарелке на столе у 100 миллионов русских людей окончательно победят болезни щитовидной железы. Но если в отношении йода еще есть слабая вероятность в рамках статистической погрешности, то в отношении прививки от гепатита Б ребенку в первые дни жизни можно и не пытаться доказывать ее целесообразность. И партии благородных энтузиастов, желающих спасти младенца, никогда не доказать ни тысячам врачей, ни миллионам родителей, что только что родившийся младенец входит в группу риска наркоманов или проституток. А гепатитом Б, как мы знаем, болеют в основном наркоманы или проститутки. И вряд ли следует удивляться тому, что в ответ на нелогичные поступки прививочников возникает волна антипрививочного движения. Если сила действия равна силе противодействия, то разумно предположить, что высокая доза лекарственных средств может вызвать большую выраженность побочных эффектов. Как-то раз ко мне обратилась медсестра с жалобами на нарушение зрения и головные боли. При расспросе выяснилось, что она принимает противозачаточные гормоны. Я посоветовал уменьшить дозу в 2 раза, и зрение восстановилось, а головные боли стали менее выраженными и более редкими. В этом плане, как говорил профессор Алексей Николаевич Кокосов, фитотерапия обладает более мягким действием. Согласно третьему закону Ньютона, она, как мягкая сила, скорее вызовет слабое противодействие организма в смысле побочных эффектов. Отсюда пришла идея мягкого касания. Что есть слабое и что есть сильное, воскликнут последователи Дао, исповедующие равновесие инь-янь. Из древности до нас дошло много мудрости. Какую тайну скрывает трактат «Дао Дэ Цзин»? Мягкое и податливое побеждает твердое и крепкое. И в большинстве случаев хронической патологии даже мягкое касание может оказаться вполне результативным. Гомеопаты это могут подтвердить. Можно привести в пример гепатопротектор листья березы. А кто испытывал, сильнее они или слабее аптечных производных расторопши, корсива, легалона, но эти-то лекарства нужно покупать, а тут Бог послал листья березы. Я переубеждать и настаивать не буду, ибо сила действия равна силе противодействия. Желаю всем думающим врачам и их пациентам держать глаза и уши открытыми для бушующих снаружи фактов, ибо реальность сложнее наших концепций о ней и полна неожиданных открытий. Спасибо всем слушателям уделившим внимание мыслям, пробудившимся во мне благодаря теореме Нётчер. Паси всех, Господи! Вы слушали на православном радио Санкт-Петербурга беседу о математиках и медиках. В этой беседе мы говорили о том, как может соотноситься теорема Нётчер с врачебной интуицией. С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Паси всех, Господи!